Недельная глава Торы Ваишев. Недельная глава Торы Ваишев, что в переводе «и поселился». Одна из 54 недельных глав Пятикнижья Хумаш. Девятая по счету глава Торы, которая распространена в книге Берешит, книга Бытия, первая книга Торы. Девятая по счету глава. Свое название, как и все главы, получает по первым и значимым словам текста «Ваешев Яков». Поселился Яков в земле проживания своего отца. В состав главы входят стихи с 37 главы 1 стиха по 40 главу 23 стих. Небольшое содержание главы или краткое содержание главы. Мы будем внимательны к тому, что мы узнаем из этого недельного отрывка, из этого персонажа, который появляется у нас на страницах Торы. Яков вместе с 12 сыновьями поселяется в Хевроне. Его любимцем становится Йосеф, которому старшие братья завидуют из-за предпочтения, которое ему оказывает отец. Из-за особых знаков отцовской любви, которые, как, например, подаренная Йосефу многоцветная рубашка, хитон, многоцветный хитон, был подарен отцом, и Йосеф выделен из всех братьев именно через это. Такой знак будущего лидера, царская власть в семействе Якова. Йосеф рассказывает братьям два увиденных им сна, в которых предсказывается, что в будущем он воцарится над ними. Это еще больше распаляет их ненависть к нему. В начале глава рассказывает о конфликте 10 сыновей Якова с их младшим братом Йосефом. В результате этого трагического раскола братья отдалились от Йосефа, потому что увидели его братья, что отец любит его больше их. 37 глава, 4 стих. Братья увидели, что отец любит его больше их. Дважды в двух предложениях подряд говорит Тора о любви Якова к первенцу покойной, горячо любимой им Рахель. И в этом таился корень всех будущих страшных событий. Братья в конце концов продают Йосефа проходящим купцам. Далее недельная глава переходит на другую персону, на другую личность. 38 глава говорит нам о еще одном родоначальнике колен, это Иуда. Иуда и Тамар. Иуда и его невестка Тамар, от которой родятся два потомка Иуды. И из них практически начнется династия царей Израиля. Тот, который в Писании назван Перец, прорывающий, вы увидите его в родословной Иешуа. Вы увидите его на страницах Евангелия от Матфея, где появляется родословная Иешуа. Потомок Иуды. 39 глава говорит о тяжелейшем испытании Йосефа. 39 глава говорит об искушении, которое переживает Йосеф в Египте. И его пребывание в темнице еще последующие 12 лет. Несправедливое обвинение в адрес Йосефа. Это послужило 12-летним пребыванием его в тяжелейших условиях в темнице. Глава заканчивается, что Йосеф имеет диалог с двумя царскими представителями или представителями фараона, Виночерпи и Хлебодар. И эти два парня видят сны, и Йосеф им толкует эти сны, и таким образом заканчивается наша недельная глава. Мы сегодня говорим с вами о Йосефе, который появляется у нас на страницах Торы, и в предыдущих главах мы только знаем, что он родился в Харане, родился в доме у Лавана, родился от любимой жены Якова, Рахель. Он был первенцем у Рахель. Мы знаем, что он родился в момент, когда Рахель очень сильно хотела детей. И Рахель получила этого первенца Иосифа. Когда мы открываем сегодняшнюю недельную главу Торы, то написано родословная Якова. Вот родословная Якова, Иосиф, которому было 17 лет. Казалось бы, родословная Якова – это то, что Яков должен произвести, да? То есть то, что он производит. На самом деле он произвел 12 сыновей. От него 12 сыновей, и еще есть дочь Дина. Но Тора говорит о Иосифе. Иосиф появляется у нас на страницах Торы, и он является центральной фигурой всех последующих глав, которые мы будем изучать в книге Берешит. И через него происходят те вещи, которые для нас сегодня являются большущим уроком. Обратите внимание, что Иосиф и Иуда появляются у нас на страницах нашей недельной главы Торы. Иуда и Иосиф, эти два брата, между которыми есть конфликт, между ними есть вражда. И мы знаем, что в конце концов Иосиф был продан в Египет из подачи Иуды. Это очень важный код, это очень важный образ, который мы читаем сегодня в недельной главе. И эта история этих двух братьев будет на протяжении всей истории еврейского народа. Мы знаем, что когда царство Израиля будет расколото, разбито на два царства, будет Южное царство, царство Иуды, и Северное царство, это царство, его называют царство Ефраим, царство, Северное царство, царство Израиля, и оно называется одним именем Ефраим. Ефраим – это сын Иосифа. И между ними будут бесконечные войны, между ними будет бесконечный конфликт. И Писание говорит нам через пророков, через больших пророков Танаха, говорит, что в конце дней придет Машиах, который примирит эти два царства, Иуду и Иосифа. Это пророческий образ, который мы получаем сегодня в недельной главе Торы. Кстати, Новый Завет, который я заключу с домом Иуды и с домом Израиля, это Новый Завет, Брихадаша, который я заключу с домом Иуды и с домом Израиля. Дом Израиля – это и есть Ефраим, это и есть 10 колен Израиля, которые были расколоты в момент после царства Соломона. Это очень длинная история и очень глубокое значение имеет все то, что, о чем мы сегодня вам, с вами говорим. Я хочу обратиться с вами сегодня к тексту и посмотреть на один очень важный момент. Мы перейдем к 39 главе, которая говорит уже события после продажи Иосифа братьями. Братья таки продали его, и в самом Египте этого красивого молодого раба, Иосифу было 17 лет, послушайте, молодежь особенно сегодня уловить этот смысл, потому что это ханукальный смысл, мы говорим об умножении света, мы говорим о каких-то вещах, которые должны сверхъестественно или даже естественно проходить в нашей жизни. Но обратите внимание на этот чудесный персонаж, на этого парня, его, кстати, нееврейская традиция называет Иосиф Прекрасный, потому что он был красивый и видом, и станом написано. Его нееврейская традиция называет Иосиф Прекрасный. А знаете, как еврейская традиция называет его? В еврейской традиции, в еврейской литературе он Иосиф Цадик. Иосиф Праведник. Человек, который не просто был красив, он был красив и внешне, красив внутренне. Если вы обратили внимание, послание апостолов, иногда направленные к женскому полу или к женщинам, к сестрам, говорит, что ваша красота не должна быть только плетением волос, украшением ваших тел, но внутренняя красота – это самое важное, что есть. Это номер один. А все остальное – это очень тоже важно. Это очень важно. Когда грязь под ногтями, когда руки неухоженные, ноги, лицо – это все очень тоже плохо. Это плохо. Зубы грязные. Все нужно делать вовремя. Все нужно делать, все нужно чистить. Все за всем надо ухаживать. Но внутренняя красота очень важна. Потому в не в еврейской традиции Иосиф, он красавчик. Красавец. Иосиф красавец. А в еврейской традиции Иосиф праведник. Он красивый видом, красивый станом. И это заметят в этой недельной главе Торы. Заметит не один человек. Но он и внутренне красивый. Он внутренне красивый. И мы сегодня поговорим об этой внутренней красоте Иосифа, который находился в таких экстремальных ситуациях. Один единственный еврей во всей египетской цивилизации. Нету папы рядом. Нету мамы, которая сделает утром яичницу. Вообще он вырос без мамы. В самом раннем возрасте он потерял свою маму, которая по дороге в Ханаан, она рожала Вениамина, его брата младшего. Вообще от нее только два. Иосиф и Вениамин. Все. И он в самом раннем своем возрасте остался без мамы. Потом предательство братьев. Потом отвержение братьев. Продажа. Египет. В Египте он пробыл совсем немножко в доме Потифара, очень знаменитый царедворец, который телохранитель фараона, отвечающий за всех палачей, за все казни Египта. И он попадает в этот дом. Он попадает в этот дом. Там он был совсем немножко. Буквально в течение одного года вся его жизнь резко, кардинально, радикально изменяется. Он попадает в темницу из-за некоторых вещей, которые произошли в доме Потифара с женой Потифара. И последующие 12 лет темницы, последующие 12 лет тюрьмы. И мы знаем, что только спустя 13 полных лет, после того, когда он попал в Египет, Всевышний возвысил его. Всевышний оценил то, что глубоко в сердце Иосифа. Один-единственный еврей на всю империю. Обратите внимание, вся его жизнь, Писание говорит, Бог был с ним, Бог был с ним, Бог был с ним. Если не смотреть на то, что мы сегодня читаем, это нам сегодня легко, потому что мы читаем, Бог был с ним. А Иосифу как знать, что Бог с ним? Мама умерла рано, братья отвергли, братья продали. В доме Потифара несправедливо обвинили, дали 12 лет тюрьмы. А он не знает, сколько лет ему дали. Это на 12-м году Всевышний остановил его срок. И виночерпий вспомнил о нем, что он, видите ли, хорошо толкует сны. И это еврей, который имеет способность от Бога. Фараон пригласил его на аудиенцию, и он стал великим вторым человеком в Египте. Скажите, откуда знать, откуда вообще знать? И удивительное место Писания, которое мне так сильно нравится. Смотрите, какая тяжелейшая жизнь Иосифа в Египте. Тяжелейшая жизнь Египта. И вообще, кромешный мрак. Я не знаю, видел он там какой-то просвет в туннеле? Видел ли он какую-то надежду вообще после того, что случилось? И обращаю внимание на один такой короткий стих, который говорит о том, что когда он находился уже в правительственной тюрьме, кстати, Потифар, он не совсем разделил то обвинение, которое сказала его жена. Жену, кстати, звали Зулейка. Это еврейский источник, который говорит о жене Потифара. Зулейка. Она несправедливо обвинила Иосифа. И вы знаете, что то, что она раздула, это послужило очередным испытанием Иосифа. Когда он находился, и, кстати, Потифар отдал его в куда? Не на смерть, не на казнь, после того, когда его обвинили в изнасиловании его собственной жены. Куда он его отправляет? В правительственную тюрьму. И там практически это та тюрьма, которой заведовал этот же Потифар. Это начальник, телохранитель и глава всех палачей и всех исполнителей вот этих вот приказов фараона. И когда он приходит в эту тюрьму, и сразу тут же через некоторых людей его поставили самым большим человеком в этой смотрящей, такой смотрящей над всем. Да, его пригласили полностью контролировать все, что там происходит. И я обращаю внимание, думаю, ну Иосиф, ну в это время, это уже спустя много лет, это написано практически это уже перед самым тем, как его фараон поднимает. Написано, в тюрьму попадает виночерпий и хлебодар. Помните это место? Помните этот случай? Виночерпия там как-то заподозрили, что он каким-то образом, наверное, хотел отравить фараона. Это тот, из руки которого фараон получал чашу вина всегда. Он сам лично ему давал. А хлебодар – это тот, который пек хлеб. Есть масса мидрашей, почему они туда угодили, в эту тюрьму. Есть масса преданий, почему они туда попали. Но факт тот, что они обои сидят в этой правительственной тюрьме. И Иосиф, он является вот этим вот смотрящим над всем этим вот делом. И я так подумал, думаю, смотрите как. Иосиф, пройдя такой путь, пройдя такие испытания, пройдя такой мрак, он мог бы почувствовать себя такой жертвой. И говорят мудрецы, что когда человек чувствует себя жертвой, жертва отверженности, различные ситуации бывают в жизни, когда человек подавлен, разбит, раздавлен, разрушен внутри, и когда человек чувствует себя жертвой, в нем просыпается эта грань, которая называется месть и ненависть. Это очень опасная грань. И Иосиф имел все права и все возможности и все причины на то, чтобы каким-то образом восполнить в себе тот недостаток, который он не получил в ранние годы. И плюс еще ко всему отомстить своим собственным братьям. Обращаю внимание на такой простой стих. Он на службе у фараона в правительственной тюрьме. Когда он увидел виночерпие, когда он увидел этого хлебодара, который находится там же, в этой тюрьме, смотрите, что он им говорит. И он спросил царедворца фараона, который с ним под стражей дома господина своего, «Почему сегодня лицо ваше угрюмо?» И сказали они ему, «Сон приснился нам, а истолкователя ему нет». И сказал им Иосиф, «Ведь от всесильного истолкования расскажите же мне». Посмотрите, что делает Иосиф. Во-первых, видит лица подавленных людей. Он видит лица угрюмых людей. Какой синоним еще слова угрюмый? Печальный, обескураженный, разрушенный изнутри, на лице все видно. Просто мрак в самих глазах этих людей. И Иосиф обращает внимание на этих людей, задает им вопрос, почему вы сегодня угрюмы? Обратите внимание, Иосиф, который переживает это страшные вещи в своей жизни, он должен искать, по идее, к себе внимание. Обычно обиженные люди, обычно отверженные люди, обычно удрученные и огорченные люди ищут внимание к себе. Меня пожалейте, на меня обратите внимание. До меня никто не подошел, ко мне, мне не уделили внимания. Встречали вообще? Бывала такая ситуация ваша? Казалось бы, мне нужно внимание. Мне нужно восполнить то, что я потерял в самые лучшие годы своей жизни. Вся отверженность, которая произошла в семье. Все то, что я потерял, когда я был молодой. Все, что мне не дали, не додали, я должен каким-то образом себе восполнить. Посмотрите, Иосиф в таких тяжелейших условиях, он еще и замечает, кому там плохо. Кому-то еще хуже, чем мне. И он видит глаза этих людей, наполненные безнадегой и мраком, и разочарованием. Это маленькое внимание. Этот простой хак, как говорят американцы. Простое внимание, простое доброе слово. Ну, во-первых, отчасти изменило жизнь этих людей, этих виночерпия. И впоследствии, благодаря этому виночерпию, Иосиф был возвышен. Виночерпий через несколько лет вспомнил о нем и сказал фараону, есть там еврей, который от имени Всесильного может разгадывать сны. Маленькое внимание. Казалось бы, такая маленькая деталь. Казалось бы, такая маленькая искра в этом темном, безнадежном месте. Казалось бы, правительственная тюрьма. Ее называют еще яма. Писание называет ее яма. А душа Иосифа вошла в железо, написано. И была в оковах, пока слово Господне не испытало его. Обратите внимание, в самом темном месте, в самом глубоком и мрачном месте он способен заметить тех, у кого потухшие глаза. Сила божественного света в нем даже в самых экстремальных ситуациях. Маленькое доброе слово. Я обращаю внимание, Иосиф не ищет к себе внимания. Иосиф отдает это внимание и служит людям, независимо от того, что происходит в его окружении. В нашей жизни, если мы будем требовать к себе, меня не заметили, со мной не поздоровались, мне не додали, меня не почтили, меня не уважили, меня не заметили и так далее, и так далее, и так далее. Это натура, это сущность эгоиста. Рано или поздно она принесет большую-большую тучу мрака в нашу жизнь. И эти маленькие вещи станут большой густой тучей, большим густым мраком в нашей жизни. Все тогда будет не так. И Бог, в конце концов, будет не такой в твоей жизни. И если мы научимся жить по словам Всевышнего, Иешуа сказал однажды в своем учении, он говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Обратите внимание, если вы хотите, чтобы с вами так поступали люди, что надо делать? Если ты хочешь, чтобы на тебя обратили внимание, чтобы тебе подошли по плечу, похлопали, дали тебе уважение, дали тебе просто доброе слово и сказали тебе, что очень рады тебя видеть, когда ты сидишь рядом на собрании, или просто заметили тебя и дали тебе определенную часть, порцию уважения. Что надо делать в таком случае? Ишуа говорит, ты вначале должен делать сам. Как хотите, чтобы поступали с вами люди, ты поступай так, а потом все остальное. Эти вещи все, они очень важны для понимания всех наших вот этих вот духовных тонкостей, духовных вещей. Я думаю, что это замечательный урок Йосеф, свеча в темном Египте. Йосеф, его доброе слово, его просто внимание к людям изменило судьбу этих людей, изменило жизнь самого Йосефа. Поэтому очень важно в это самое темное время жизни, в котором мы с вами живем. А почему оно самое темное? Писание говорит, в последние дни времена будут очень тяжкие. Последние дни время будет самое тяжелое. Люди будут неблагодарны, люди будут жестоки, люди будут непокорные, предатели, наглые, дерзкие. Люди, имеющие вид благочестия, они могут сидеть на религиозных собраниях, но силу благочестия, сила внутренняя, красота благочестия, они ее отвергли. Они ее не имеют. Написано так и в их отвращайся. Но это самое тяжелое время, когда мы с вами находимся в этом моменте, когда нам нужно остаться светом для этого мира. Нам нужно остаться людьми. Есть еврейская пословица, которая говорит, где нет людей, будь человеком. Где нет людей, оставайся человеком. Когда все вокруг мрачно и плохо, останься человеком. Не переставай улыбаться, не переставай приветствовать, не переставай здороваться, не переставай узнавать, как твои дела. Не переставай этого делать, не переставай воспитывать своих детей, не переставай делать то, что ты делал вчера, может быть, и третье дня с определенной силой. Но есть вещи, которые мы должны сделать еще с большей силой. Итак. Наша недельная глава Торы говорит о величии Йосефа, который смог в самые трудные времена, в самые тяжелые времена остаться человеком, остаться Божьим человеком и остаться тем, каким хотел его видеть и отец, и Бог, и мама, и все остальные. Поэтому у нас есть замечательное призвание творить добро, независимо ни от чего, что нас окружает. И мы обратимся еще к одному тексту, давайте быстро его пройдем. «Был Бог с Йосефом». Это 39 глава, 2-й, 10 стих. Давайте еще одну историю прочитаем. 39:2-10. «Был Бог с Йосефом, и был он человеком в делах успешным, и был он в доме своего хозяина египтянина. И увидел хозяин его, что Бог с ним, и всему, что он делает, Бог дает преуспевать в его руке». Удивительно, что там Потифар заметил? Что Потифар заметил? Предал ему, и написано, обрел Йосеф милость в его глазах и служил ему. И он назначил его над своим домом, и все, что есть у него, предал ему в руки. И было с тех пор, как он назначил Йосефа над своим домом и над всем, что у него есть, благословил Бог дом египтянина ради Йосефа. И было благословение Бога на всем, что у него есть в доме и в поле. Обращаю внимание на простой стих. Благословил. Сначала египтянин заметил, что с ним Бог. Поставил его над всем. И благословил Бог дом египтянина ради Йосефа. И было благословение Бога на всем, что у него есть в доме и в поле. Обращаю внимание на вот эту маленькую деталь. Бог благословляет этого царедворца, благословляет этого начальника палачей, этого министра, можно сказать, обороны фараона Египта того времени. Он благословляет его и весь его дом ради Йосефа. И я думаю, я верю, что Потифар был способен заметить это благословение, которое он получил как никогда раньше, ради человека, который попал в его дом. Ради того, который назван сегодня Йосеф. Как вы думаете, оценил это или понял это Потифар? В нашей жизни бывают подобные вещи. Ты думаешь, что ты такой крутой и уже успешный? Ты думаешь, что ты поднялся уже там, как говорится, до облаков. У тебя все есть, у тебя все шикарно. У тебя все идет по плану. Ты никогда не знаешь, ради кого эти вещи приходят в твою жизнь. Иногда это может быть ради твоей бабушки, которая днем и ночью молится за твой успех. Просто бабушка. Ночью ее никто не слышит и не видит. А она там в подушечку, а иногда на коленках. Молится и молится и молится за внучат своих, за деток своих. А у них успех. И думают, ну смотри, как продвинулся, смотри, какой мудрец. Смотри, как могу владеть уже всем. Это маленькая деталь, которую очень важно заметить в нашей жизни. Однажды Лот так и не понял, что все богатство, все благословения в его жизни только потому, что он рядом с Авраамом. Иногда эти вещи очень важны для нас, очень важны. Лот до конца не понял, что весь его успех только потому, что он рядом с Авраамом. И ради Авраама Бог благословил Лота. Иногда Бог слышит, иногда Бог знает и ценит молитвы наших матерей и успех сыновей только потому, что мама рядом. А иногда успех мужей только потому, что жена рядом, богобоязненная. И Бога любит, и Бога ценит и уважает. Иногда начальник на работе не поймет, откуда столько прибыли. А там какой-то Петя за станком постоянно в молитве перед Всевышним. И такой хороший парень. И думает, откуда все посыпалось, откуда полилось. Стоит какой-то там и делает свое дело. А Всевышний благословляет. Я понимаю, что есть мудрые боссы, есть хорошие, богобоязненные начальники. И все это слава Господу. И бывает, из-за них мы получаем хорошие рабочие места, и наши семьи благословены, и у нас все хорошо в жизни. Только потому, что богобоязненный босс. Ради Иосифа дом царедворца Потифара имел все. Был благословен. Все умножилось. Все умножилось. Такая маленькая свеча в темном Египте. Маленький Иосиф, который на то время был совсем незаметный, просто молится и просто ходит перед Всевышним и просто дорожит тем учением, которое отец успел вложить в него. И его связь с Творцом, Писание говорит, Бог был с ним во всем. Это нам легко сейчас читать. А в тех обстоятельствах, в тех условиях, когда нету рядом близких, когда нету рядом папы, который мог в 17 лет ему подойти и сказать, Иосиф, у тебя великое будущее, у тебя все получится, ты прекрасный, ты хороший, ты цадик, у тебя все будет, на тебе царскую одежду, на тебе полосатый хитон, ты будешь великим лидером. Нету людей, которые бы тебе сказали добрые слова. Одни говорят, если ты нам не будешь говорить и говорить и говорить, мы не знаем, куда идти. Если ты не будешь каждый раз нам вдохновлять нас, мы не знаем, куда двигаться. Есть люди, которым надо каждый день говорить, что он сын Божий или дочь Божия, что у тебя все будет хорошо и у тебя великое будущее. Ему нужен кто-то, чтобы рядом всегда говорил. Иосиф был не из этой категории. Иосиф был человеком, которому всегда, который понимал, что присутствие Всевышнего с ним. Любой совет, любая дилемма, любой тупик, он решал его с Богом. Но здесь большая заслуга отца, Якова, который успел за 17 лет столько положить в молодое сердце этого парня. Посмотрите, какая способность, какая успешность, какая связь с Творцом. Написано после того, когда все у него уже было в доме Потифара, и благословение пришло на весь дом Потифара. Оставил он все, что у него в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, что ест. Был Иосиф красивым станом и красивым видом. В маму пошел. Рахель была красавица. Было после этих событий, подняла жена хозяина свои глаза на Иосифа и сказала, ложись со мной. И сказал он, сказал жене хозяина, ведь мой господин не знает при мне ничего, что в доме, и все, что есть у него, он передал мне в руки. Нет никого, кто больше меня в этом доме. И не удержал от меня ничего, кроме тебя, потому что ты его жена. И как же я сделаю такое великое зло и согрешу перед Богом? И было, когда она говорила Иосифу каждый день, а он не слушал ее, лечь рядом с ней, быть с ней. 39 глава, 11-12 стих. Было в один из дней, в особый день. Мидраш говорит, это был разлив Нила, это было целое поклонение всего Египта богам Нила или богу Нила. Все Потифары, все его прислуги, все, весь город, вся нация вышла на поклонение. И в этот особый день Вошел он делать свое дело. Никого из домашних людей не было там в доме. И она схватила его за одежду, говоря, ложись со мной. Мидраш говорит, что раньше одежды не были такие, как у меня рубашка. Не были. Были платья, которые одевались через голову. Можете себе представить, в какие цепкие лапы попадает этот молодой парень, что рубашка осталась в руках этой женщины. Там что-то происходило, там что-то было на грани, на грани, на грани. Он один, даже Потифара нет рядом. И Мидраш говорит, что она ему предлагает огромные-огромные деньги и много славы. Молодая женщина, я не знаю, насколько Потифар был старше, чем Йосеф. Зулейка, сколько ей было лет? Какая разница? Богатая, красивая женщина в своем дворце предлагает рабу красивому видом и станом, предлагает с ним, к нему интимную близость, и за это она готова вознаградить его всеми почестями, которые только в его руках. Что напоминает вам это? Один миг, одно греховное наслаждение, один контакт, одна связь, и ты получишь все, и ты будешь великим. Ты имеешь все сегодня, уже во дворце, ты будешь еще больше великим. Ты будешь еще более великим. Тебе не нужно будет ничего. Я буду на твоей стороне. У нас будет все для того, чтобы ты был счастлив в этой чужой стране. Одно маленькое согласие. Одна маленькая греховная вещь, которая сделает тебя великим. Однажды Иешуа, который перед тем, как начать свое служение, был возведен в пустыню, написано. И сатан пристал перед ним и сказал ему, я дам тебе все царства мира. Я дам тебе всю славу и почесть. Это самый легкий путь для тебя, чтобы стать известным, великим. И тебе будет поклоняться все. Только поклонись ты мне один раз. Я все тебе дам. Это легкий путь. Что избирает Иешуа? Иешуа понимает, что путь к славе, путь к чести, путь к величию, путь к тому, чтобы имя его стало выше всякого имени, и чтобы пред именем его преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, ему нужно пройти не через поклонение сатану, а ему нужно пройти через послушание Отцу, через смерть и через страдания на Голгофе. Йосеф, чудесный образ Иешуа. Чудесный образ Иешуа. Мимолетное, мгновенное наслаждение, греховное наслаждение могло послужить для Йосефа великим, великим достоинством в той цивилизации. Он бы стал бы великим благодаря тому, что он имеет связь с женой телохранителя фараона. Один маленький контакт, одна связь, одно согласие. И он отказывается от этого. Через этот отказ он был обречен на 12 лет тюрьмы. Через маленький отказ, 12 лет тюрьмы. Опять яма, опять глубокая, опять тяжелое испытание. 12 лет молодой парень угораздил в такие обстоятельства, которые не каждый из нас мог пройти их. И Писание говорит, пройдя только это дно, эту глубокую-глубокую яму, Всевышний возвысил его и сделал его великим, и имя его стало известным по всему миру и во всей цивилизации. Некоторые люди избирают этот легкий путь. Легкий путь, без борьбы, рыба по течению. Рыба по течению. Сиюминутное удовольствие, маленький обман, маленький компромисс может сделать тебя богатым, может сделать тебя великим, может сделать тебя крутым. Среди своих сверстников, среди своих подростков. Он сделает тебя известным, если ты хочешь. Пару вариантов, и все, и это готово. Люди, которые идут путем Всевышнего, они не идут на компромисс. Писание говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Или в оригинале стоит, блажен муж, который не идет по совету нечестивых. Не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Всевышнего воля его. Он пребывает в нем день и ночь. Мне напомнилось, изучая эту тему, мне напомнился замечательный... А, кстати, давайте поговорим немножко о Мидраше. Давайте поговорим о Мидраше. Мидраш говорит о том, что видят еврейские мудрецы в этом великом испытании. В этом великом испытании. Да, мы же не дочитали, кстати. Она же созвала потом домашних, обвинила Иосифа в попытке изнасилования, хотя он посадил его в тюрьму, где держали узников царя. Видите, правительственная тюрьма. Сбылось с Иосифом сказано. Мучили кандалами ноги его, железо вошло в тело его. И был Бог с Иосифом и дал ему милость в глазах начальника тюрьмы. Предал начальник тюрьмы в руки Иосифа всех узников, которые в тюрьме. И все, что делают там, и был распорядителем. Иосиф пробыл в темнице 12 лет. Сказано в Мидраше, говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль. Иосиф получил свое положенное ему. Иосиф получил свое положенное. Вы верите, за любое испытание, за любую верность Творцу, за любые вещи, которые мы называем послушанием Богу в различных ситуациях, в мирное, в хорошее время или в экстремальных ситуациях, за это у Творца есть награда для своих людей. Писание говорит Аврааму, велика награда твоя, Авраам, ходи предо мной и будь непорочен. Велика награда. Иешуа говорит, велика награда ваша, будете наречены сынами Всевышнего. Велика награда. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, Иосиф получил свое, положенное ему. Из уст не давших запретного поцелуя исходят приказы, обеспечивающие народ Египта хлебом. Тело, которое не коснулось недозволенной женщины, облачено в специальную одежду из льна, которую носила высшая египетская знать. Шея, которая не склонилась для греха, украшена золотым ожерельем. На руку, не дотронувшейся греховно до женщины, фараон надел перстень, печать и знак власти. Ноги, не шагнувшие к греху, отдыхают в царской карете. Голову, отвратившуюся от искусительных мыслей, Бог одарил мудростью. И еще один мидраш приводит Рав Хаим Шмулевич. Трактуя стих псалма, море увидело и побежало. Псалом 114:3. Море увидело и побежало. Время, когда народ, 3,5 миллиона людей, выходят из Египта. Море увидело и побежало. Тейлим, Псалом 114:30. Мидраш объясняет. За то, что Иосиф убежал от жены Потифара, море расступилось перед еврейским народом. Бог часто делает в жизни так, что хороший человек, выдержав серьезные испытания, получает большую, большую награду. Обратите внимание, море убежало. Иосиф убежал в свое время. Море убежало перед сынами Израиля. Вы знаете, что сыны Израиля выносили из Египта? Что сыны Израиля выносили из Египта? В день исхода. Очень много золота, очень много богатства, очень много вещей, которые они взяли у египтян за свою работу, которую они работали много лет бесплатно. А еще что? Что еще выносили? Кости Иосифа. Потому море побежало. Мидраш говорит, море убежало. И расступилась перед величием, перед могуществом Всевышнего, в основе которого лежит верность и послушание Его праведников, людей, которые при любых обстоятельствах, при любом образе жизни верны Ему и которые не сдаются до конца. Всевышний благословит нас быть в этом чудесном призвании. Два места Писания и все. Верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Поношение Мессии почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Посмотрите. Также взирает на воздаяние, но жертвует всем, что у него было. Все богатства Египта, все греховное насаждение. Верою он оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы, видя невидимого, был тверд. Это еще один лидер поколения после Иосифа. Это потомок Якова, который выйдет из колена Леви. Если Иосиф – это прямой потомок Якова, то Моше – это будет потомок из колена Леви. Этот большой ревнитель, который поднимется, он вырастет не в Ханаане, а он вырастет в Египте, во дворце фараона. И оттуда он получит, там получит эту науку, которая поможет ему быть твердым и отказаться от всех привилегий Египта, от всего, что Идава предлагал ему Египет, ради того, чтобы удостоиться присутствия Творца и вывести свой любимый народ. из Египта. Наверное, последнее место, которое мы прочитаем сегодня, Даниил 11, глава 31. Мы переходим к ханукальной теме, которая очень важна для нас, и мы входим в это время. Посмотрите, что происходит. Ханука – это время, когда греки, когда эллинизм захватывает весь мир, когда все перемыто и промыто этим эллинским мировоззрением. И столкновение у эллинов происходит только на территории Иудеи, потому что там были люди другого характера или другого мировоззрения. В 11 главе пророчески Даниил предсказывает это событие задолго до того, как оно произошло. «Поставлено будет им, то есть лидерам, часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от пламени, от плена и грабежа». Обратите внимание, что делает этот будущий правитель, который приведет часть войска на территории Иудеи. Мы сегодня знаем это, что это Антиох Епифан, греко-сирийское войско. Мы сегодня знаем, Даниил уже в Вавилоне пророчествует это. За три века до того, как это произошло. Он говорит, что этот полководец приведет часть войска на территорию Иудеи. Они зайдут прямо во святилище, прямо в святое место и осквернят всю святыню Израиля. И там, где должна быть жертва, они принесут туда, на это место, где должна быть ежедневная жертва, которую приносит весь еврейский народ, они принесут туда некошерную свинью, польют жиром этой свиньи все свитки Торы, все святыни, все-все, что связано со святостью и со служением Всевышнему храму. Он это сделает. Он это сделает. И он это сделал. Мы знаем, что Антиох Епифан это сделал. Еще во Святой Святых поставил статую, в храме поставил во Святом Святых статую Зевса со своим изображением. С изображением своего собственного лица. Он все это сделал. Но Писание дальше говорит, что поступающих нечестиво. Дальше, посмотрите. Поступающих нечестиво. Против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Разумные из народов разумят многих, хотя будет несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. Когда я читал это место, я вспомнил слова Раби Шауля, что в последние дни они тоже будут очень тяжкие, они тоже будут очень тяжелые. Люди будут выбирать себе учителей, чтобы льстили слуху. Обратите внимание, чем привлечет он поступающих нечестиво. Лестью. Написано здесь, в 32 стихе, поступающих нечестиво против завета. И вот эти люди, которые поступали нечестиво против завета, они клюнули на эту лесть Антиоха. А была категория людей, которые стояли до конца, до последнего за истину. Написано, люди, чтущие своего Бога, усилились. И даже страдая, вразумляли многих. А другая категория так запросто клюнули на лесть. И Антиох, я знаю, что предлагал, эта история говорит, что он предлагал евреям очень большие позиции, он предлагал им быть современными, он предлагал им быть продвинутыми, цивилизованными, меняли имена, получали большие позиции, получали большие деньги. Люди, которые говорили, слушайте, да надоело это все старомодное, да куда нам с этой Иудеей, надо выходить в мир, надо выходить в люди, да сколько ж мы будем сидеть в этом нашем монастыре еврейском. Давайте, давайте мы как все, одевались по-гречески, мыслили, смотрели в мир, на все перспективы этого мира уже по-гречески, еллины. И он привлекал их лестью, поступающих нечестиво. Поэтому нечестие в нашей жизни, маленькое оно или большое, это хорошая платформа для того, чтобы тебя легко сбить с пути. Поэтому Павел говорит, надо вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. Маленькая лесть. Знаете, как люди сегодня ищут учителей, чтобы льстили слуху? Так написано. Будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух, обратятся к басням. Время, ханука наша, современная. Люди хотят басни, люди хотят лести. Люди хотят, чтобы ты на черное сказал белое. Ну хотя бы, на крайний случай скажи серенькое. Уже не прямо черное. Не надо говорить так. Не резко. Не сильно. Но не прямо. Писание говорит, что лестью привлечет отступников завета. Поэтому это очень важный вызов сегодня для нашего поколения. И наша современная ханука, она тоже очень важна. И сегодня совет нечестивых, или по совету нечестивых. Сегодня можно пойти и стать успешным. Сегодня можно получить максимум удовольствия от этого мира, от этих всех вещей, которые окружают нас. И есть люди, которые в законе Господа, у которых воля, и которые чтут своего Бога, и которые не идут на компромисс, на эти вещи, которые на первый взгляд кажутся привлекательными, но конец их большая трагедия. Мы поднимемся для молитвы.